Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами празіць Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной сёння лідэр народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел.
Добрый дзень.
Я хацеў бы пачаць з вамі сённяшнюю размову пра візіт Светланы Ціхановскай, Злучаныя Штаты. Правда, гэта не будзе адзіная тэма нашай размовы. Паколькі Светлана Ціхановская знаходзіцца ўжо другі тыдзень у Злучаных Штатах, і гэта сустрэча з Джо Байдэнам, як бы чакалася на самым пачатку, адбылася, праўда, учора толькі. Тым не менш, вось, скажыце, на вашу думку, наколькі гэта важна, апрача, скажам, сімвалізму? Так, гэта важна для дэмакратычнага руху сустрэча самай прэзідэнта самай моцнай дзяржавы свету з лідэрам беларускай апазіцыі, але тым не менш, якая практычная карысць ад гэтага, апрача таго, што Беларусь у чарговы раз высока дзесьці там падтрымалі?
Дзякую за гэта пытанне. Я не пагаджуся з тымі аналітыкамі, якія лічаць, што гэта не мае значэння, што гэта сімвалічная сустрэча. Не. Гэта мае значэнне, і зыходжу з свайго досведу працы прафесійнай у дыпламатыі. Калі сустракаецца прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі з абраным прэзідэнтам, з лідарам дэмакратычнага руху краіны, гэта вельмі важны сігнал, гэта крок, гэта дзеянне, дзеянне мэтанакіраванае. І гэта вельмі моцна сігнал для беларускага грамадства, якое змагаецца за дэмакратыю, якое хоча мець новую Беларусь, пабудаваную на прынцыпах шанавання правоў чалавека і свабод, якое хоча прывесці да новых дэмакратычных выбараў. І гэта магутны сігнал да дыктатара, у кірунку дыктатара, што яго час скончыўся. Другой бок, трэба разглядаць гэта ў комплексе, не толькі самую сустрэчу, якая з'яўляецца вельмі важным, адным з галоўных элементаў усяго візіту, а ў тым ліку тых размоваў, якія адбываліся ў дзяржаўным дэпартаменты ЗША, ў кангрэсе ЗША. Мы ў сваю чаргу, як народнае антыкрызіснае ўправленне, прадставілі аналітычную запіску, комплексную і ў групу сяброў, кокус кангрэса ЗША, так і дзяржаўнаму дэпартаменту паслу ЗША у Беларусі, спадарні Фішер, з нашымі прапановымі бачаннямі тых галоўных накірунках, які варта бы сканцэнтравацца менавіта нам сумесна, дзеля таго, каб дасягнуць гэтую мэту. Так што я спадзяюся, што ў комплексе гэта ўсё прывядзе, у бліжэйшым часам будуць канкрэтныя рашэнні дзеянні, і мы іх пачуем, а рэжым іх адчуе.
А што б вы, напрыклад, хацелі чакаеце, хутчэй, найбольш ад Злучаных Штатаў, як ад дзяржавы, ці гэта санкцыі, некі ціск на Пуціна, што яшчэ нешта можа быць?
Я кажу перад усім пра тое, што для нас вельмі важнымі з'яўляюцца гарантыі і забеспячэнне незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Пагрозы ў адносінах да незалежнасці суверэнітэту існуюць, яны, на жаль, павялічваюцца. Таму Злучаныя Штаты Амерыкі ў рамках Будапештскага мемарандума, як адзін з гарантаў нашай незалежнасці, павінны здесь тут мець адпаведны ўплыў і рабіць адпаведныя захады. У гэтым накірунку, што тычыцца ціску на рэжым, то гэта якраз такі пытанне выдаткавання сродка ў рамках міжнароднага валютнага фонда, лепш сказаць, заблакаванне магчымасці атрымання рэжыму гэтых сродкаў, гэта заблакаванне крэдытных рэсурсаў, гэта заблакаванне інструментаў узаемадзеяння з банкаўскім сектарам Беларусі, абмежаванне магчымасці атрымання кароткатэрміновых крэдытаў, плацежных сістэм міжбанкаўскіх, такіх сістэм як Visa, MasterCard. Мы нават кажам пра тое, што павін гэта адчуць і дыктатар. Мы ведаем, што яго абслугоўвае цэлая флатылія паветраных судоў, якія купляюць дзеля таго, каб яны існавалі, купляюць адпаведнае праграмнае забеспячэнне, навігацыйнае забеспячэнне, адбываецца тэхнічнае абслугоўванне, вось менавіта ўвядзенне санкцый на магчымасць набыцця гэтага навігацыйных праграмаў ці абслугоўвання, змусіць яго ездзіць цягніком у Маскву ці ў Сочы, куды ён толькі і можа ездзіць, альбо карыстацца рэгулярнымі авіялініямі Белавія ў гэтым накірунку. Гэта таксама будзе вельмі сімвалічна, але вельмі моцны ўціск псіхалагічна на яго. Гэта цэлы комплекс інструментаў уплыву, які рэальна можа ажыццявіць Злучаныя Штаты Амерыкі, але перадусім мы кажам пра ўплыў на фінансавы сектар Беларусі, каб пазбавіць рэжым фінансавых сродкаў і на ўвядзенне сектаральных санкцый. Такія прапановы мы ўнеслі, іх можна прачытаць, дарэчы, мы не хавалі тут, не рабілі вялікай таямніцы, іх можна прачытаць на старонцы Народнага антыкрызіснага ўправлення.
Нарэшце, некалькі дзён таму Вашынгтон-Пост, уплывовая газета ў ЗША, апублікавала артыкул пра тое, што быццам бы адміністрацыя Джо Байдена разважае пра санкцыі, магчыма, яны будуць у жніўні, спадзяюцца прынамсі на гэта офіс Светланы Ціхановскай, але ў той жа час, дарэчы, добра ўзгадалі пра гэта, пра крэдыт МВФ. З аднаго боку, і беларуская апазіцыя апелюе да свету ўводзіць санкцыі эканамічныя супраць Лукашэнкі, сектаральныя санкцыі, з іншага боку, МВФ выдаткоўвае да для Беларусі колькі там 960 мільёнаў даляраў у выглядзе як бы такой дапамогі, але гэта, канешне, крэдыт. Як вы ўвогуле гэта патлумачыце, калі нават зноў жа ў тым самым акце аб дэмакратыі Беларусі там гаворыцца пра тое, што ЗША, здаецца, будуць як бы схіляць фінансавыя інстытуты міжнародныя, не дапамагаць нелегітымнаму рэжыму?
Ну, поэтому мы одно из важнейших направлений, которым мы сейчас занимаемся, группа экономистов и дипломатов Народного антикризисного управления, это заблокировать возможный трансфер со стороны Международного валютного фонда так называемых специальных прав заимствования, СДР. И здесь фактически мы видим два элемента. Первое, это которое лежит на поверхности, необходимо заморозить те ресурсы, которые распределяются всем государствам, членам Европейского Союза в соответствии с их долей в мировой экономике. И в экономике такая доля Беларуси принадлежит в размере 0,14%. Для того, чтобы в последующем уже демократическое правительство новой демократической Беларуси могло бы воспользоваться этими ресурсами. Потому что мы четко понимаем, что на сегодняшний день получение средств режимом, диктатором приведет к тому, что эти ресурсы будут потрачены прежде всего на усиление репрессивного аппарата, на содержание тюрем, следственных изоляторов, на аресты, на преследование, на существование этой мощнейшей машины подавления. Мы уже рекордсмены по количеству заключенных в мире. Вы знаете об этой статистике, которая была опубликована. Второй элемент этой нашей цели устремления является следующий. В случае, если Международный валютный фонд примет решение о заморозке специальных прав заимствования для Беларуси, и эта сумма не будет перечислена в Беларусь, это дает нам основание ставить вопрос о дефолте для Беларуси в связи с тем, что те еврооблигации, которые были выпущены правительством Беларуси, Министерством финансов Беларуси в последние годы на 3 миллиарда 250 миллионов долларов США, условием их выпуска являлось как раз-таки доступ к ресурсам Международного валютного фонда. Когда этот доступ теряется, когда не будет такой возможности, тогда и возникает вопрос о дефолте для Беларуси. И это очень будет мощнейший, один из мощнейших инструментов давления, влияние на сегодняшний режим в нашей стране. Фактически режим попал в ловушку. Кстати, это одна из причин, почему до сих пор диктаторское правительство не обращается за ресурсами к Международному валютному фонду, понимая, что такая угроза неполучения ресурсов приведет к цепочке развития ситуации, необходимости выплатить кредиторам как минимум 3 миллиарда 250 миллионов долларов США по еврооблигациям, а также погасить долги перед другими кредиторами.
Вы згадалі пра замарозку гэтых сродкаў, а якія канкрэтныя інструменты, каб МВФ мог гэта зрабіць, таму што Беларусь як легальны, скажам, сябра гэтай арганізацыі, ён мае на гэта права.
Ну, во-первых, все члены МВФ, о чем я говорил, в соответствии с долей в мировой экономике, имеют право на получение специальных прав заимствования или, для лучшего понимания, назовем условно, кредитных ресурсов. И исходя из этого права, решение принимается в отношении страны. То есть решение принимается и уже принято как в отношении Беларуси, так, допустим, и в отношении Венесуэлы и Мьянмы. Но вопрос возникает в следующем, что... Признают ли государства-члены МВФ легитимность власти, которая в настоящий момент функционирует в том или ином государстве? В отношении Мьянмы и Венесуэлы большинство государств, участников МВФ, в соответствии с их долей в общей, скажем, структуре финансовой МВФ, не признают легитимных этих правительств. Мы знаем о том, что Европарламент, государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и так далее, целый ряд государств не признают признали легитимность Лукашенко по итогам выборов 9 августа прошлого года. Исходя из этого, очень важно ретранслировать это решение на решение Международного валютного фонда. То есть страна получает распределение, но страна не может получить сам ресурс, потому что нет легитимной власти в этой стране, чтобы этот ресурс принять.
А что робить конкретно народное антикризисное керавництво, как бы эти гроши Беларусь не трапили, докладно, до режима?
Ну, нашей целью, конечно, прежде всего привлечь внимание Международный валютный фонд к тому, что происходит в настоящий момент, обратить внимание о невозможности, недопустимости перечисления нелегитимному правительству, нелегитимной власти Беларуси этих ресурсов под угрозой их нецелевого использования и, в принципе, неправомерности с точки зрения международного права в получении таких ресурсов. Второе, мы, конечно, говорим о привлечении внимания конкретных членов стран, членов Международного валютного фонда. Представителями этих стран в Международном валютном фонде управляющими являются, как правило, министры финансов, руководители национальных банков. И вот как раз-таки наша цель – достучаться до этих институтов конкретных стран, членов Международного валютного фонда. Если мы посмотрим по доле в мировой экономике те государства, которые не признали Лукашенко в качестве президента на последних выборах, в общем пакете голосующих в Международном валютном фонде, они составляют 56%. Только 13% признало его в качестве руководителя государства. Так что мы видим, что большинство стран МВФ не признают легитимность власти в Беларуси. И вот как раз наша цель, как Народного антикризисного управления, достучаться до этих государств, чтобы они ретранслировали это политическое решение, которое они уже приняли, на реально правовое решение в рамках Международного валютного фонда. И здесь мы используем наши контакты в министерствах иностранных дел, в парламентах конкретных государств, в парламентских группах дружбы. Мы также активно взаимодействуем с нашей диаспорой, за что я признателен белорусам зарубежья, которые очень активно помогают Народному антикризисному управлению в реализации этой цели.
И скажите, а есть некие конкретные уже сигналы с боку МВФ, что это, ну, у некой ступени, про нам всем, чем эти отмовы, некий фидбэк вы маете от Ульбова?
Понимаете, вообще Международный валютный фонд не может поддерживать напрямую контактов ни с кем, кроме государств-членов МВФ или соответствующих уполномоченных институтов. Это общее правило Международного валютного фонда. И под нас его менять никто не будет. Поэтому прямой диалог невозможен. Поэтому мы говорим диалог через страны, диалог через страны, которые поддерживают нашу позицию, не принимают в качестве легитимного руководителя Беларуси Лукашенко, а значит его правительство, а значит Министерство финансов, а значит и главу Национального банка. И здесь мы давали очень полное обоснование в наших аналитических записках в те страны, которые мы обратились, почему на сегодняшний день глава Нацбанка Калаур не имеет полномочий как глава Нацбанка, что нарушено внутреннее законодательство, почему, например, правительство Беларуси не является легитимным, потому что нарушена даже действующая конституция самим же Лукашенко, и априори это идет по цепочке непризнания главы государства и непризнания соответствующего правительства. Здесь правовые обоснования у нас абсолютно полные. Мы обратились, как я говорил, в Конгресс США, в Госдепартамент США, в Кокус в Конгрессе с такой информацией и уже получаем обратную связь, что эта тема принята. Я не хотел бы дальше, может быть, говорить о каких-то подробностях. Это все-таки самостоятельное решение Соединенных Штатов Америки. Мы получили обратную связь от парламентариев Великобритании, которые уже поставили вопрос перед правительством Бориса Джонсона, чтобы в соответствующем образом управление казначейства правительства Великобритании заняло принципиальную позицию при голосовании о перечислении этих средств нелегитимному правительству Беларуси. Вернее, заблокировало или проголосовало против такого перечисления. Так что обратную связь мы уже определенно имеем как США, со стороны США, так и со стороны Великобритании. Вчера я общался на этот счет с замминистра иностранных дел Польши. Мы соответствующее обращение направили и государствам-членам Европейского Союза. И здесь, конечно, для нас очень важна и поддержка со стороны офиса Светланы Тихановской, которая осуществляет достаточно активные международные контакты. И благодаря объединению этих усилий, несмотря на то, что вопрос очень сложный, но мы считаем и видим перспективу достижения нашей цели.
А скажыце, пожалуйста, як на вашу думку, увогуле стала магчымым, што МВФ такое рашэнне прыняў, калі вы самі гаворыце пра тое, што там 56% належыць краінам, якбы якія не прызнаюць Лукашэнку легітымным кіраўніком. Ну гэта ж усё роўна ў нейкім сэнсе палітычнае рашэнне павінна прымацца, а па вялікім рахунку гэта азначае, што МВФ прызнае Лукашэнку ці як?
Нет, во-первых, в Международном валютном фонде есть разные точки зрения у разных государств к вопросам права человеческого характера, защиты прав и свобод. Не все поддерживают общедемократические принципы, имеют разное толкование этих вопросов. Поэтому здесь это не является ключевым при принятии решений. Здесь ключевым будет являться скорее международно-правовая процедура, действующая в рамках Международного валютного фонда с точки зрения признания или непризнания этого правительства. То есть мы опираемся на факт непризнания Лукашенко, непризнания правительства и непризнания его уполномоченных в Международном валютном фонде, что с точки зрения права не дает, независимо от того, какая у вас оценка к проблематике прав человека, не дает возможным перечислять деньги неправомочному правительству. Но, конечно, вы правы, абсолютно зависит все от решения тех государств, которые, не признав Лукашенко, и абсолютно четко трактуют факт нарушения прав человека в нашей стране. Поэтому мы говорим, что 56% государств уже как бы исходим с того на нашей стороне, и мы надеемся, что именно так они проголосуют. Только 13 признало Лукашенко. Есть еще это аурея медиокритес, золотая середина, с которой тоже необходимо работать. Да, очень мало времени для того, чтобы достучаться и представить позицию всем партнерам, но это действительно вызов для нас, это задача, которую мы стараемся решить.
А калі гэтыя грошы будуць, у прынцыпе, як бы ў выглядзе СДР пералічаныя, то там ещё ёсць нейкі інструмент заблакаваць іх пазней?
Нет, вот как раз-таки мы и говорим, что решение принято, распределение произошло, и остановить его невозможно, оно распределяется стране. А вот перечисление может быть заблокировано, потому что в стране нет легитимного правительства. Кстати, у нас есть прецеденты. Я говорил, Венесуэла – один из прецедентов. Мы видим, как поступил Мадуро, ну, или как поступили в отношении Мадуры. Он не признанный президент, соответственно, не признанное правительство Венесуэлы, и оно не получило такой возможности получить реально эти ресурсы. Распределение произошло, но деньги на счета правительства или в интересах этого правительства не поступили.
Потому что, на базе это конкретно? Вот,
да, Венесуэла. То есть у нас есть прецедент, по основанию которого мы идем. У нас есть прецедент Мьянмы. Мы помним также ситуацию, например, с Чавесом, который тоже хотел хлопнуть дверью и сказать, что он вообще отказывается от сотрудничества с МВФ. И тут как раз-таки он в последующем изменил свою позицию, потому что отказ от сотрудничества с МВФ, если мы даже рассмотрим, какие, например, контрмеры мог бы режим осуществить в связи с негативным решением о неперечислении средств, приводит к тому, что наступает обязательство платить по всем долгам. Даже Российская Федерация не может выделить ресурсы Беларуси, потому что их законодательство запрещает давать займы тем, у кого, так скажем, возникли проблемы в взаимоотношениях с МВФ, которые, когда МВФ объявляет дефолт, когда МВФ считает, что эта страна неплатежеспособна, когда в этой стране нет легитимного правительства. То есть это целая цепочка, которая наносит очень серьезный удар и составляет сегодня одну из самых, я бы сказал, эффективных угроз и, дай бог, чтобы инструментов воздействия на режим Лукашенко.
Ну, уявім сабе, што вось адбываецца той дэфолт, пра які вы ўжо згадалі. Хоць гэта эканамічны тэрмін, то што ў палітычным плане гэта дае, скажам, апанентам рэжыму, якія жадаюць перамен? Ну, дэфолт абвясцілі. Калі дэфолт абвяшчаюць, што на вашу думку гэта, ну, як гэта дапаможа, скажам, пераменам, калі дэфолт абвешчаны як факт?
Будет. Это неспособность функционирования финансовой системы, это неспособность платить по долговым обязательствам, это необходимость изыскания в единовременном порядке, в достаточно краткосрочном, больших финансовых ресурсов на покрытие своих долговых обязательств, неспособность правительства это осуществить. Фактически это, ну, в нормальных государствах это приходит полной отставки всех, кто выполняет функции исполнительной власти. Это дает для нас общественный инструмент дополнительного давления на нелегитимную власть Беларуси. Здесь сценарии могут быть, как мы с вами понимаем, но очень разные. И это, еще раз говорю, это один из самых, может быть, эффективных способов давления на власть в ближайшей перспективе. Опять же, давайте, может быть, я завершу еще. Кстати, вот посмотрите, что произошло с Гуайдо. Вот на этой неделе буквально появилась информация о том, что Мадуро вынужден был пойти на переговоры с Гуайдо. Да? В том числе одним из факторов, который оказал влияние в связи с тем, что правительство Мадуро лишено возможности получения ресурсов со стороны Международного валютного фонда. И это... также фактор, который влияет на нелегитимное правительство Венесуэлы идти на переговоры с оппозицией. Да, я не хочу сейчас говорить, нужны переговоры, не нужны, в какой форме, это другая тема вообще в принципе обсуждения, но сам факт, который толкает власти, который заставляет, если хотите, нелегитимные власти идти на это очень серьезный инструмент.
И вот это как раз дотычется мое последнее питание. Вы сказали про то, что навод, как бы, Мадуро собирается идти на перемогу с Гуайдо. Але ці сёння тая атмасфера палітычная, якая ёсць у Беларусі, і здаецца з боку ўлады абсалютнае проста непрыманне, якое магчымасць, якой магчымасці дыялогу ці проста паразумення, ці гэта атмасфера стварае вось нават у пасля такога, скажам, ціску МВФ, калі б, ну, тэарэтычна заблакавала тыя сродкі, не выдзеліла ўраду, яны не атрымалі тыя грошы, што Лукашэнка ці то ўрад асобна пойдзе на нейкія перамовы, на нейкія вось на сустрэч. Ты все ж таки знову будешь шукать паратунку у Москве.
Ну, в Москве в данном случае искать спасение будет сложно. Поэтому, если мы обратим внимание на последнюю встречу, которая состоялась с Лукашенко-Путин, там речь не шла о прямых заимствованиях со стороны Российской Федерации. Шла о налоговом маневре, шла о косвенной поддержке экономики Беларуси, потому что уже сегодня Министерство финансов России и правительство России понимает, что в какую ситуацию они могут попасть, если они выделят кредитные ресурсы Беларуси. Поэтому здесь усложняет это и возможную помощь, назовем ее так, потому что мы не рассматриваем ее как помощь и поддержку, а скорее реализации своих интересов, используя инструменты финансово-экономические России на белорусском направлении. Это ограничит такие возможности Российской Федерации. Во-вторых, власть не будет способна платить по счетам своим не только за границей, она будет не способна платить и по счетам внутри страны. И возникает вопрос, что делать этой власти в такой ситуации? Да, многие говорят, что последнее, на что закончатся деньги, это деньги на силовиков. Но, например, нам поступает информация, что уже сотрудникам Министерства внутренних дел предлагают строить квартиры и брать кредиты на общих основаниях. Так что вот это льготные ситуации, когда за то, что сотрудники ОМОНа, ГУБОП избивали, к сожалению, и убивали людей, мучили, пытали, но за это получали дивиденды в виде званий, наград, а также материального стимулирования высоких премий, плюс льготного жилищного строительства, этот элемент уже выпадает. Им всем предлагают строить жилье на общих основаниях. И многие из них задаются вопросом, а зачем нам это нужно? Ну, здесь срабатывает такой примитивный человеческий фактор, да? Мы все время говорим о морали, о совести, пытаемся апеллировать к их сознанию. Но тут иногда просто примитивным фактором можно добиться большего, нежели общими призывами воспитательного характера. Так что здесь будет сложная ситуация для власти платить по внутренним счетам.
Дякую, великий Павел Павлович. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Атушко, керовник Народного антикризисного управления на связи с Варшавой. А у празднике вас працевал я, Дмитрий Гриневич. Вы видели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Радио Свободы. Подтримка всем журналистам Радио Свободы. Дякую за махчимость встречи с вами.
Дякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.